Большое спасибо. Я, собственно говоря, хочу вас поздравить с двойным, нет, с тройным праздником, да? С тройным. Во-первых, запуск новой установки, современной, очень эффективной, которая расширяет возможности предприятия и закрепляет его лидерские свойства на мировом рынке. Во-вторых, хочу поздравить вас с 50-летием самого предприятия. Тоже большой праздник. И в-третьих, ну, вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице, всех ваших коллег с приближающимся праздником Днем Металлурга. Вам всего самого хорошего. На этом можно было бы нашу встречу закончить. Но уж поскольку мы встретились, я с удовольствием с вами побеседую, отвечу на вопросы, которые у вас наверняка есть. Если, конечно, смогу на них ответить, но если я не смогу, то я попрошу мне помочь. Здесь есть губернатор где-то, а вот губернатор, есть министр и руководитель вашего предприятия. Так что чем больше вопросов вы к ним направите, тем будет лучше для нас всех, потому что они сделают это более компетентно, чем я. Но я тоже постараюсь. Пожалуйста, давайте начнем. Прошу вас.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Давайте будем сидеть, ладно?
Хорошо.
Спасибо большое.
Ангелина Морозова, Управление делами Лебединский ГОК. Во-первых, позвольте поблагодарить от лица всего нашего трудового коллектива вас за то, что вы выбрали время и приехали сегодня к нам в такой замечательный тройной праздник, как вы уже сказали. Для нас большая честь и гордость сегодня вас приветствовать. И, так сказать, имея...
Спасибо.
Имея такую удивительную возможность получить мастер-класс от самого главы государства, у меня вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, вот в наш век такого бурного развития науки и техники, информационных технологий, какими ключевыми качествами должен обладать современный лидер? Спасибо.
Порядочностью. На это все остальное накладывается. Если этого нет, если этого базиса нет, фундамента, все остальное бессмысленно. Но этого, конечно, недостаточно. Нужны просто профессиональные качества, нужно знание современное. Поэтому второе, я бы сказал, это умение постоянно учиться. Учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя. А таких людей много.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, Герасименко Евгений, главный инженер цеха обогащения номер 2, обогатительная фабрика. У меня такой вопрос. Многие западные и зарубежные автоконцерны разместили свое производство на стране, но тем не менее комплектующие и запчасти поставляют свои. Хотелось бы узнать, как скоро у нас в стране появятся не только сборочные цеха, а также еще цеха по производству запчастей и комплектующих к этим автомобилям. У нас богата материальная сырьевая база. Спасибо.
Вот смотрите, мы эту программу развития автопрома начали в 2005 году. Это еще предшественник нынешнего министра начинал, Христенко Виктор, и, ну, с коллегами, конечно. И в целом у нас эта программа идет хорошо. С самого начала мы ставили вопрос не просто о сборке, а о глубокой локализации этого производства. Ну, локализация – это понятно, что такое. Это производство на нашей территории основных компонентов. И это был сложный переговорный процесс с нашими партнерами. Я сам на разных стадиях принимал очень активное участие в этом. И в целом мы договорились. Это было одной из проблем нашего присоединения и к ВТО в процессе переговоров с Евросоюзом. Почему? Потому что они настаивали на том, чтобы это была просто отвертка, как говорят, отверточная сборка. Мы доказывали, что, во-первых, это, ну, говорили, что для нас это неприемлемо, имея в виду, в общем, достаточно высокую степень подготовки кадров, прежде всего, и возможности нашей экономики. А во-вторых, если мы будем говорить о глубокой локализации, до там, 50, 60, 70%, то тогда не останутся в накладе и наши партнеры, которые так или иначе будут поставлять сюда комплектующие. Ну, собственно говоря, это происходит. Но на что хотел бы обратить внимание? На то, что и по комплектующим мы тоже договоримся о локализации. Вот если в 2015 году у нас в целом по автопрому локализация была где-то 55%, в 2016 уже 60% в среднем. Это очень высокий уровень локализации. Значит, автокомпоненты, они производятся тоже специализированными компаниями во всем мире. Значит, австро-канадской компании, там, азиатскими, американскими. Их немного в мире. Их вообще-то там, не знаю, вот можно по пальцам пересчитать. Но и с ними мы изначально договариваемся о локализации. И многие из них соглашаются и открывают свои производства на территории Российской Федерации. Значит, в среднем это мы хотим выйти на локализацию по компонентам от 30-35 до 45%, но уже сейчас некоторые составляющие имеют такой уровень локализации, как 35-75%. Мы будем в этом отношении двигаться дальше. Так что здесь мы с вами полные союзники. Процесс сложный, потому что всегда партнеры предпочитают у себя производить и куда-то там загонять для отверточной сборки. Но Россия — это другая страна, у нас другой уровень компетенции. И вся практика последних лет говорит о том, что мы действовали правильно. Никто не остается в накладе. Но я понимаю, о чем вы говорите. Для металлургов это, конечно, очень важная составляющая — обеспечение рынка. Рынок, вот я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, 23% всей металлургической промышленности работает на автопром. Так что это большая, большая составляющая. Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Виктор Рассказов, начальник производства статистического управления Лебединский ГОК. Ну, как вы уже отметили, мы в соответствии с 10-летней программой развития и техперевооружения производства на комбинате ввели очередной модуль ГБЖ. Производим теперь самые большие объемы ГБЖ в мире, лидеры. В то же время правительство постепенно переходит, мы видим, на трехлетнее планирование. В прошлом году была обозначена программа до 2025 года, семилетки. Но для нас и 3, и 7 лет, в принципе, по срокам не очень большой период. Скажите, пожалуйста, а как все-таки вы видите перспективы развития, как нашей отрасли, других отраслей, народного хозяйства на более длинном промежутке 20-30 лет? Спасибо.
Вы знаете, это мы стараемся делать на 20-30 лет, но это достаточно сложно в условиях большого степени непрогнозируемых обстоятельств, которые от нас не зависят. Допустим, металлургическая отрасль, она в мире оказалась переразмеренной. Достаточно быстрое развитие металлургических предприятий, скажем, в том же Китае, в Китайской Народной Республике, понятно, к чему приводит. И где-то у нас в 2015 году был пик, потребления. Потом немножко припал. Но все-таки я думаю, что мы сохраним необходимость, имея в виду перспективный план развития экономики, где-то у нас потребление все равно будет на уровне, наверное, 2015 года. 2,5 миллиона тонн. Это достаточный объем для того, чтобы планировать производство на достаточно длительную перспективу. Вот на 20-30 лет здесь, наверное, сложнее, но имея в виду, что мы вот сейчас планируем, строим, пытаемся сейчас выстроить стратегию развития российской экономики где-то до 25-го года, там, до 30-го, примерно такой горизонт примерно планирования, он возможен. Это касается и гражданских отраслей производства, это касается оборонных отраслей производства. Так что примерно, я думаю, во всяком случае, на ближайшие годы вот этот объем 2,5 миллиона тонн он сохранится. А это больше, чем, скажем, в 2014, 2013, 2012 годах. Это достаточно большой, серьезный объем, который гарантирует стабильную работу отрасли.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Мишустина Элина, руководитель дочернего предприятия Лебединского комбината «Лепгок здоровья». Меня, как и многих организаторов здравоохранения, очень радуют те положительные тенденции, которые претерпевает сейчас медицина. А реформы, проводимые в здравоохранении, позволили построить новые медицинские современные центры специализированной помощи, оснастить многие медицинские учреждения, в том числе и в малых городах Российской Федерации, новым современным оборудованием, улучшить качество оказания медицинской помощи. Но, тем не менее, кадровый вопрос в медицине стоит также остро, особенно у нас в российской глубинке. Те программы...
Хорошая глубинка такая, надежная.
Надежная, да. Но, тем не менее, все те программы, которые решаются на уровне субъектов Российской Федерации, поддержки и привлечения молодых кадров, они дают небольшие результаты. Вот раньше в системе образования в медвузах существовало распределение студентов по рабочим местам, в том числе в села, в малые города. Скажите, вот сейчас, может быть, на федеральном уровне еще какие-то пути решения видятся так сверху? Может быть, закрепление обязательной отработки студентов после окончания медвуза в течение ряда лет после получения диплома?
Вот такие административные методы закрепления за какими-то лечебными заведениями после окончания вузов, они обсуждаются до сих пор. Решение пока окончательных не принято, но обсуждение идет. Здесь есть нечто, что можно использовать уже вот сегодня. А что именно? Это закрепление за определенными предприятиями и учреждениями студентов, которые учатся целевым образом. А количество таких студентов растет. То есть вот муниципалитеты, субъекты федерации, либо даже крупные такие предприятия отраслевые, они просто направляют, имеют возможность определенное количество мест занятий в высших учебных заведениях, направляют туда своих абитуриентов, будущих студентов и будущих специалистов, и тогда возникает обязанность у этих выпускников вузов отработать какой-то срок на тех предприятиях, которые практически финансируют, обеспечивают им получение образования. Вот такая возможность уже существует. Вот. Ну а по поводу того, что у нас в регионах происходит, есть позитивные движения, есть, но еще предстоит очень много сделать. Нельзя сказать, что все проблемы уже решены. Нет, это совсем не так. У нас, правда, вот с 2012 года реализуется программа, вы, наверное, знаете, наверняка знаете, это вот такой муниципальный доктор, да, или как земский. Это, вот, собственно, мы когда-то придумали эту программу в 2012 году, как раз после встречи с медицинской общественностью. Вот. И она идет, эта программа развивается хорошо, то есть тем, кто не знает, могу вам сказать, проинформировать. Молодые врачи получают подъемные, так назовем их, 1 000 000 рублей, если они приезжают на работу либо на село, либо в поселке там, городского типа, небольшие населенные пункты. И количество медицинского персонала, количество специалистов в таких населенных пунктах, оно серьезным образом увеличилось действительно за счет специалистов до 36 лет примерно. Но этого явно недостаточно. Хорошее, в принципе, наверняка здесь у вас тоже проблем достаточно, не все решено, но практика хорошая, вот, которую губернатор здесь изобрел и применяет. Вот он мне сегодня тоже рассказывал, у вас все разбито на медицинские округа. И за каждым округом закреплен, это примерно в каждом округе, сколько, 1500 человек, да, за каждым округом закреплен семейный доктор общей практики. Этот доктор, работая с каждым человеком из своих 1500, имеет возможность, во-первых, следить за здоровьем каждого, во-вторых, при необходимости направлять к специалистам. Вот это очень хорошая практика, надо бы подумать, Евгений Степанович, поговорить с коллегами там потом где-нибудь на президиуме Госсовета, просто рассказать, как это идет. Спасибо. Вот. Угу.
Добрый день, да, Владимир извините, Владимирович.
Ну, конечно, у вас же, кроме этого, у вас свой университет есть. Потом муниципалитеты и субъекты федерации имеют возможность направлять студентов вот, в соответствующие вузы, в том числе в вузы, которые являются центрального подчинения за Министерством здравоохранения. Не помню, но несколько десятков мест в вузах, которые подчинены Министерству здравоохранения, они закреплены и за Белгородской областью. Там где-то под 40, по-моему.
Добрый день, Владимир Владимирович. Поляков Геннадий, работник Оскольского электрометаллургического комбината. Недавно прошла ваша встреча с Дональдом Трампом. Хотелось бы узнать, какие ваши личные впечатления о нем, но как о человеке?
Так вот, знаете, как-то на... вам бы, вот если бы прессы не было, я бы поподробнее рассказывал. Но с учетом того, что мы с вами здесь не одни. Вот, но, знаете, вот точно могу сказать, что я уже, по-моему, на пресс-конференции там говорил в Германии, когда уезжал. Он достаточно открытый человек. И сильно отличается от телевизионной картинки, да? От образа, который он сам создавал о себе в ходе избирательной кампании. Ну, знаете, здесь нет ничего необычного, потому что избирательная кампания – это не то, почему судят о человеке. Это все-таки особое состояние души и поведения, эти избирательные кампании. Ну вот, чтобы я дополнительно обратил внимание, о чем бы я мог с вами поделиться, секрета нет, и что меня удивило немножко, чего я от него не ожидал, и что я считаю очень важно для человека, который занимается общественной деятельностью, политикой, он умеет слушать. Во всяком случае, у нас разговор складывался таким образом, не знаю, как он там с другими собеседниками, но у нас, я его слушал внимательно, когда он там формулировал свои там идеи, предложения о развитии сотрудничества. Но и он, вы знаете, это не всегда бывает. А для человека, который работает с людьми, который занимается общественной, повторяю, политической деятельностью, это чрезвычайно важная вещь, уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать. Есть ведь, знаете, ну, вы наверняка, у вас жизненный опыт уже приличный, я так понимаю. Есть ведь такие люди, которые там такуют сами по себе. Им что говоришь, как фон такой, вроде как сказал, а он или она и не слушают совсем свое там. Как у нас в народе говорят, лепят горбатого и все. Вот все-таки американский сегодняшний президент не такой. Он реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует, там, даже если ему что-то не нравится, он с чем-то не согласен, задает там, вопросы какие-то, реагирует на аргументы собеседника. Это важно. Я считаю, что это положительно. И если у нас так вот будет диалог идти, то в этом смысле, ну, как вы сказали, в человеческом, есть все шансы надеяться на то, что диалог будет развиваться дальше.
Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Герасимов Андрей, начальник управления кадрового администрирования МКС. У меня вопрос такой. Мы все видим, как стремительно развивается прогресс. Все отчетности мы сейчас сдаем в электронном виде. Появился портал государственных услуг. Вот. Если раньше для того, чтобы человеку назначили пенсию, ему необходимо было предоставить в пенсионный фонд трудовую книжку, ну, как документ, подтверждающий наличие стажа, то сейчас, в принципе, вся информация в пенсионном фонде уже имеется. Вот. В будущем году трудовая книжка отметит свое столетие. Может быть, пора ее на пенсию отправить?
Вы знаете, это такая сфера, которая требует особого внимания. И очень важно, чтобы люди понимали, что происходит. Вот большая часть граждан привыкли к трудовым книжкам, привыкли к бумажным носителям. И как бы быстро ни развивались технологии, они должны развиваться быстро, и нужно, конечно, помогать людям осваивать эти технологии. Но если мы видим и понимаем, что далеко не все с этим справляются пока, ну, в силу различных обстоятельств, жизненного опыта, там, образования и так далее, то все-таки обязанность государства заключается в том, чтобы обеспечить доступ каждого гражданина к той базе, которая для него жизненно, критически важна. Вот пенсионное обеспечение относится к таким сферам. Ну, постепенно, конечно, надо переходить на электронный документооборот. Вы знаете, что у нас уже давно развивается программа «Электронное правительство». Вот здесь есть программа, которую мы до сих пор так и не решили. В целом, это почти у каждого ведомства своя база данных. Вот это все нужно вместе собрать, интегрировать и двигаться вперед. Хочу вам сказать, что как бы там, а у нас есть такая национальная черта, мы все время сравниваем свои сапоги с тем, что произведено за границей, и выводы всегда не в свою пользу делаем. Но у нас есть сферы, где мы точно двигаемся даже быстрее, чем многие наши партнеры. Ну вот объем предоставляемых в России электронных услуг населению гораздо выше, чем во многих странах мира. Точно совершенно на уровне развитых экономик. В некоторые области мы точно там обгоняем. Ну, это не связано. Нет, конечно, с металлургической промышленностью все связано. В том числе и космос, скажем. Но вот, скажем, мы несколько лет назад начали эту программу ГЛОНАСС. Это глобальное позиционирование. Начали вместе с некоторыми партнерами из других стран, в том числе с Евросоюзом. У нас уже функционирует, а в Евросоюзе пока нет. Они пока не сделали. Вот. А ведь это высокие технологии, причем самые передовые и имеющие самые большие перспективы. Также и электронное правительство. Вот по этому направлению мы действительно на передовых рубежах находимся. Но останавливаться только нельзя. Стоит только остановиться, все, и это значит, что мы начнем откатываться назад. Но вот эта сфера, к ней нужно очень аккуратно относиться. И постепенно будем, конечно, переходить и к документообороту электронному, и в сфере пенсионного обеспечения. Особенно это касается, конечно, того, чтобы здесь ничего не стерлось, ничего не пропало. Вот это важно. Это большие, большие плюсы электронного товарооборота применительно к данной системе. Пожалуйста, дайте микрофончик.
Еще раз здравствуйте, Вадим Владимирович. Меня зовут Вадим Ярыгин, начальник технического отдела Рудоуправления. Мы знаем, что в стране действует программа расселения ветхого жилья. У нас в городе очень много старых домов были снесены, и взамен им строятся новые хорошие дома. Но, насколько известно, срок действия программы скоро заканчивается. Планируется ли продление такой программы или новую какую-то программу в той же сфере деятельности?
Мы продлили ее на год. Вообще за эти годы государство направило на расселение аварийного жилья 300 миллиардов рублей. Я уже говорил многократно, я могу повторить. Началась она с известной, к сожалению, скандальной ситуации, связанной с известной нефтяной компанией. Вот, когда значит, компанию эту уличили в манипулировании уплатой налогов, и после этого появились определенные средства в бюджете, мы начали эту программу расселения. Вот, повторяю, уже 300 миллиардов направлено туда, уже государственно дополнительно. Все это происходит на условиях софинансирования. Вот здесь у вас в Белгородской области практически она выполнена, почти на 100%. Не помню, Евгений Степанович, на сколько? На 90 там с лишним, да?
Да, Владимир Ильич, мы заканчиваем программу 1 сентября, которую мы сделали, мы ее зарешаем. Но товарищи ставят вопрос о продлении, когда встали уже аварийные статус, который после 2012 года.
Ага. Я так понимаю, что вы вместе в паре работаете. Теперь понятно. Вот. Значит, мы продлили эту программу на год. Там действительно есть ограничения, о которых губернатор сказал, связанные с определенной датой отсечки. У нас много этого аварийного жилья, к сожалению. 2 с лишним процента, 2,4%. Аварийного, правда, и ветхого. Правда, не очень понятно, что такое ветхое, то точного определения так до сих пор и нет. Но вот этого аварийного у нас, ветхого, вернее, в 3 раза больше, чем аварийного. Это 66 примерно миллионов, а ветхого, аварийного где-то 22 миллиона, по-моему, квадратных метров. Поэтому, прежде всего, мы, конечно, должны решить эту проблему с аварийным жильем. Почему? Потому что аварийное – это то, где жить вообще нельзя по закону. Просто нельзя жить, это опасно. Много. Вот. Поэтому мы будем действовать, прежде всего, конечно, решая задачу расселения аварийного жилья. И я очень рассчитываю на то, что так же, как вот в Белгородской области и в других субъектах Российской Федерации, вовремя будут проводиться текущие и капитальные ремонты, чтобы не увеличивать количество ветхого и аварийного жилья. Потому что если этого не делать, то постоянно и постоянно руководители субъектов Федерации будут ставить вопрос о том, что вот надо еще, еще, еще. И так будут делать те, кто вовремя не занимаются капитальными и текущими ремонтами. Ну, вот мы на рабочем уровне еще с коллегами неоднократно на эту тему поговорим. Но точно совершенно, как я уже говорил, людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человека условий жизни. Вот это вот продолжать будем. Будем продолжать.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Зайдуллин Евгений, ведущий специалист «Металлинвест Корпоративный сервис». В наше время активно развиваются IT-технологии, и у нас в компании автоматизируются различные процессы. Я в том числе сам частично принимаю в этом участие. И вытекает следующий вопрос. Не заменит ли в будущем машина человека? И как быть дальше?
Заменят, конечно.
А как тогда дальше будет?
И заменяет. Но вы понимаете, это так было всегда. Давайте вспомним такой вид забастовки, которая была изобретена в Великобритании во время технологической революции. Назывался это, вид забастовки назывался «работа по правилам». Вот все делали как положено, и все там сразу, производительность труда падала. Но и тогда всякие были движения, которые боролись против внедрения современной на тот период времени техники. Потому что при высвобождении простого труда люди оставались на улице без работы. Но, зная об этом, зная вот всю предысторию человечества, не только нашей страны. Просто заранее нужно об этом думать. И заранее понимать, как, где, когда, по каким правилам, из каких источников финансируем, будем заниматься переподготовкой кадров. Где и как, когда, за счет чего будут создаваться новые высококлассные рабочие места. Мы об этом уже говорим несколько лет. Помните, говорили о необходимости создания новых 25 миллионов новых рабочих мест. Вот это связано с этим. С пониманием того, что при внедрении новых технологий, конечно, будут рабочие руки высвобождаться. Но если заранее не подумать о том, где и как будут люди работать, тогда будут проблемы. А если заранее подумать, разработать программы и внедрять их спокойно, без всяких рывков, без свиста художественного, но по-деловому, то тогда и люди будут приобретать от этого только больше, чем они имеют. И государство будет развиваться более быстрыми темпами. Но без этого невозможно двигаться вперед. Все равно технологии будут внедряться. От этого никуда не деться. Мы вынуждены будем делать это. Вынуждены. Но вот как решать социальные проблемы, значит, об этом нужно подумать прямо сейчас. Вот в связи с этим мы выстраиваем определенные программы, в том числе и программы развития, на стратегии развития на ближайшие там, 10-15 лет. Вот это одна из ключевых задач всех стратегий развития, которые сейчас предлагаются различными группами. Предлагаются для их реализации после 2018 года.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ковтун Вадим Борисович, Рудстрой. Я родом с Донбасса, поэтому я никак эту тему не мог по Украине отпустить спокойно. Это сердце обливается, ситуация ухудшается. Мой вопрос такой: как долго это будет продолжаться? И есть ли, как ваше видение, решение этой ситуации?
Вы знаете, вопрос риторический, конечно, как долго продолжаться. У нас народ терпеливый. Когда я говорю «у нас», я имею в виду и Россию, и Украину. Вы знаете мою позицию, я много раз говорил на этот счет. Я считаю, что у нас один народ. И разницы там практически никакой нет. Ну, есть культурологическая, языковая окраска немножко другая. Причем для меня, например, это своеобразие культуры украинского народа, на мой взгляд, это очень дорогого стоит. Это действительно богатая культура. Но в целом, по сути, один народ. И он очень терпеливый. Как это долго будет продолжаться на Украине, я не могу сказать. Но ситуация, конечно, ухудшается, вы знаете это. Объем ВВП страны за последние годы по сравнению с тем, что было при, скажем, президенте Януковиче, сократился более чем на одну треть. Доходы граждан упали очень сильно, расходы увеличились. Вот по сравнению, скажем, с Белгородской областью, в Харькове насколько меньше доходы? В два раза. Вот в Харькове. Харьков – это же богатейшее место. Ведь основные богатства страны сейчас во всем мире производятся в крупных городах. И Харьков – очень крупный, промышленный, индустриальный, научный центр. Но видите, ситуация в два раза хуже, чем в Белгороде. Хотя Белгород в советское время гораздо был более скромным городом и областью. А видите, как развитие это очень так заметное, серьезное. Как долго там будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там живут. Как они долго будут это терпеть? Но очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай бог, бескровно, в ходе демократических процессов и восстановления наших естественных связей. Ведь после разрыва наших экономических связей с Украиной пострадала прежде всего Украина. Я уже приводил этот пример, скажем, с двигателями для авиации, для вертолетов. Вот хочу напомнить, все вертолеты России, все, и военные, и гражданские, оснащались двигателями украинского производства. Мотор Сич их делал. Мотор Сич, да? Да. Ну, они же сами прекратили нам их поставлять. Думали, что поставят нас в сложное положение. Мы уже два завода запустили в Петербурге. Все целиком уже полностью. Причем на новой базе, на новой технологической основе, современной. Вот куда они будут девать эту продукцию? Я не знаю. Значит, да, кому нужны двигатели для вертолетов семейства Ми? Да никому. То же самое с этими самыми, с двигателями для флота. Так вот, кооперация так складывалась в Советском Союзе, что бывшая РСФСР не производила двигателей для моря. Мы его просто не производили. Выяснилось, что это не только какое-то особое производство, это особая отрасль науки, знаний и производства. В России этого не было. Значит, завод под Николаевым производил и поставлял нам это оборудование. Зоря-машзавод, да? Зоря-машзавод. Ну вот, перестали поставлять. У нас возникли определенные сложности. И возникло желание у многих моих коллег, в том числе при реализации гособоронзаказа, то есть в данном случае строительства военно-морского флота, пойти по пути приобретения по импорту, ну, в других странах. Это можно было сделать. Вот я могу вам сообщить, что мною было принято другое решение. Я сказал, не будем спешить. Мы отодвинем реализацию переоснащение военно-морского флота немного вправо, что называется, по графику. Да? То есть мы растянем ее подольше, но должны сделать свой двигатель. Вот, может быть, вы обратили внимание, у России появилась и новая отрасль науки, и новая отрасль производства. Мы этот двигатель сделали. Причем целую цепочку сделали. И для небольших судов, и для крупных судов. Все в России это появилось. Появился свой двигатель. Сейчас пойдет оснащение новых кораблей. Но, в принципе, мы даже получили новую компетенцию. Но вы сами из Донецка, да? Горловки, да. Вы знаете, очень много ребят, ну, и девчат, мужчин и женщин, переехали к нам из крупных украинских предприятий. Это очень хорошие специалисты высокого класса, мирового уровня. Они работают у нас, и дай бог им здоровья. Значит, но нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом. Там еще не все потеряно. Это пошло бы, безусловно, на пользу как украинской экономике, так и российской. Ведь после подписания известного соглашения об ассоциации с Евросоюзом объем торговли упал и с нами, и с Евросоюзом. С Евросоюзом тоже упал. Ведь почти никакой, нет уже отраслей, которые эффективно бы работали, кроме сельского хозяйства. Но если сейчас украинский чернозем начнут распродавать, а еще допустят туда генномодифицированные продукты, засорят, вот есть такое слово, засорят и украинский чернозем, понимаете, и все, тогда и этого не будет. Поэтому чем быстрее мы восстановим нормальные отношения, производственные и хозяйственные связи, тем будет лучше и для России, и для Украины.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Зинов Денис, Оскольский электрометаллургический комбинат. Владимир Владимирович, ну, Россия является одной из ведущих стран в мире по добыче нефти. Но тенденция складывается в последние годы такова, что цены на нефть в мире падают, а цены на бензин в России растут. Почему так происходит и что с этим делать? Спасибо.
Это связано со многими факторами. Ведь цена определяется и конъюнктурой, и внешней конъюнктурой. И если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем свои цены держать по-другому, чем в соседних странах. Иначе нам нужно просто создавать новый железный занавес. Просто невозможно. Будет все. Вот, если у нас и так дешевле, чем во многих странах соседей, так вывозят через границу, знаете, там поток идет. Да-да-да. Вот, поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас все тащили, надо и внутри страны держать определенный уровень. Здесь эта проблема решается по-другому. Не тем, чтобы давить цены на энергоносители, а с тем, чтобы поднимать уровень благосостояния людей и уровень заработной платы. Вот по какому пути надо идти. В некоторых странах, допустим, держат очень низкие цены на газ. В странах производителей газа. Но это полностью перевернутая экономика. Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут сделать этого шага к выравниванию экономики. Потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера. Поэтому нам ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены. Это совершенно очевидно. Они должны быть экономически обоснованными, но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно для экономики в целом, в конечном итоге. Но для отдельных потребителей в определенное время мы все-таки стараемся эти цены держать, ну, как можно ниже. Но я имею в виду, допустим, для сельхозпроизводителей во время посевной или уборочной страды. Здесь правительство вырабатывает целый ряд механизмов поддержки, договоренности с производителями, с посредниками, с продавцами. Но в целом нам удается это делать. Вот так постепенно будем обеспечивать потребности и потребителей, и интересы производителей.
Рогова Екатерина, Лепгокомбинат питания, инженер по охране труда. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Не так давно на экраны вышла премьера, фильм «Путин». Фильм насыщен личными, эмоциональными моментами, где вы рассказываете про своих внуков, момент в храме. Да даже если взять где, тот момент, где вы лошад...
Вы имеете в виду это американский фильм? Это?
Да, 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 да. Даже взять тот момент, где вы лошадку морковкой кормите, ну нельзя не умилиться. Замечательно. Отсюда сразу вопрос возникает. Хочется узнать из первых уст ваши впечатления, эмоции об участии в проекте в этом. И, Владимир Владимирович, а будет ли продолжение по типу «Мушкетеры» 20 лет спустя? Спасибо.
Послушайте. Где виновник, господин товарищ Барин? Песков, да. Ну, что-то он смылся, нет его. Вот. Но это он меня уговорил когда-то. И реакция моя первая была такая. Зачем? Кому это нужно? И все и так все знают. Я даже не знаю, что я буду рассказывать. Но ну, нет, тем не менее, вот такой вот режиссер, он очень известный. Он, значит, у него Оскар, он талантливый человек. Он даже не для нас, он расскажет для американцев, для американской широкой публики. Потому что, и, в общем-то, не столько о вас, сколько о стране. И это важно, чтобы американский зритель узнал о России как можно больше и прямо от вас. У меня возник второй вопрос. А насколько объективно он будет излагать то, что я ему буду рассказывать? Не будет ли там купировать что-то, там как-то комментировать, извращать? Ну, он говорит, этого я не могу гарантировать. Но, в принципе, человек очень порядочный, хороший журналист. Вот. Ну, я согласился. Вы знаете, я не рассматривал это как проект. Вы сказали «проект». Я хочу, чтобы вот было понятно, как это все происходило. Значит, вот сотрудники администрации, в частности, мой пресс-секретарь, подходил и говорил, вот завтра приедет вот такая команда. Мы там нашли у вас там несколько минут, час, можно было бы с ними встретиться. Я говорю, хорошо. Я уже забывал даже, что они приехали. Они говорят, вот они уже сидят. Я к ним выходил, начинал с ним поговорить, потом раз выходил, тут же про них забывал. То есть это не то, что, знаете, как вот готовят какой-то, не знаю, фильм, там, декорации, еще что-то там, вопросы. Потом это такой человек, который он вас не готовит ни к чему. Он приходит, спрашивает. Но отдать ему должное, то, что я видел... Не все совсем, раскроем такую интимную тайну. Я смотрел его, этот фильм, когда летел из загранкомандировки в самолете. Но поскольку я там мало спал, то я в самолете, пока смотрел, я заснул. Так его и не досмотрел. Но я еще обязательно посмотрю. Но, судя по отзывам, там все достаточно объективно. Каких-то продолжений не планируется. Дайте, пожалуйста, микрофон.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Иван Лапченко, завод ГБЖ. У меня, пользуясь случаем, два вопроса задам. Сразу потом могут не дать.
Кто?
Ну, микрофон заберут и не дадут. Вопрос первый. В настоящее время как бы много историков, не историков, заинтересованных людей коверкают нашу историю, оказывают огромное давление, много версий. И вот хотелось бы узнать, будет ли государство до конца бороться за эту историю? Может быть, стоит продумать еще какие-то особые меры, средства. Можно быть уверенным, что следующие поколения будут знать истину, которая была, ну вот в плане войны, в плане победы, в плане всего. И вопрос второй, отрешившись, отбросив все как бы частности и прочие эти, мы уверены в завтрашнем дне? И все.
Спасибо. Вторая часть – это вопрос или утверждение? А вы уверены в завтрашнем дне? Вот вы.
Я
Не-не-не-не, вот я серьезно, вот я без всяких шуток, я хочу вот ваше ощущение, как бы. Вот я сейчас, знаете, я не шучу, я правда, я по-серьезному спрашиваю. Вот как внутреннее ощущение, вы уверены? Надега есть такая внутренняя?
Есть, потому что сегодня я делаю все, чтобы было мое завтра.
И чем больше людей, вот таких вот людей, которые занимаются конкретным делом, конкретным производством, которые руками и головой что-то делают сами, говорят так, как вы, тем больше у всех у нас будет уверенность в том, что победа России неизбежна. Что касается различных извращений нашей истории, вы знаете, это было почти всегда, на протяжении всей нашей истории. Почему? Потому что, как Александр III когда-то сказал, нашей огромности боятся все. И поэтому делал вывод, что у нее только два союзника – армия и флот. Но вот этот способ борьбы с Россией, он всегда использовался. Ну, возьмите известную легенду о том, что Иван the Terrible, это Иван Грозный, убил своего сына. Это еще неизвестно, убивал он своего сына. Нет, многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще. А придумал это все папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался, значит, Русь православную превратить в Русь католическую. Когда, значит, Иван Васильевич ему отказал и послал его там по известному адресу, значит, вот возникли всякие такие легенды и прочее, прочее. И с него сделали Ивана Грозного, такого, значит, супержестокого человека. Хотя, если посмотреть вот в тот период времени на другие страны, все то же самое было везде. Время было такое. Достаточно жестокое. И я сейчас не хочу говорить, что он был такой весь белый и пушистый, Иван Грозный. Наверное, он был человеком жестким, наверное. Но сейчас я не об этом, а о том, о чем вы спросили. О том, что вот этот способ борьбы с нашей страной, это конкурентная борьба, она постоянно идет, понимаете, в мире. Постоянно. И как возникает конкурент какой-то, сразу, значит, все другие участники процесса думают, нет, надо его притормозить. Ну, всегда так. Вот мы говорили про вашу отрасль металлургическую. Вот Россия за последнее время вложила в развитие металлургической промышленности с 2000 года 4 триллиона рублей. У нас появилась белая металлургия, белая. Я первый раз, когда туда пришел, я думал, что я в больничной палате нахожусь. Понимаете, вот это высокие технологии. Вот когда вот появился такой конкурент, сразу у нас возникло 17, только вот в ближнем окружении, ближайшем, а так больше, там, больше 30 так называемых расследований антидемпинговых. А что это такое? Это инструмент борьбы с вами. Инструмент борьбы с вами кого? Конкурентов ваших. И так же в мире происходит на международной арене. Вот Россия начала стабилизироваться, начала крепнуть. Ага, слишком сильно, надо бы немножко прижать. Вот сразу начинаются эти инсинуации. В том числе и извращение истории. Значит, если мы всегда были такие плохие, то о чем можно с такими людьми разговаривать? Что может сказать о музыке Чайковского человек без прописки? Понимаете? Вот это известная шутка. И вот этот инструмент будет использоваться и дальше. От нас с вами зависит. От нас. Нельзя этим пренебрегать. Нельзя здесь с ума сходить по этому поводу. Надо просто относиться как к рабочему моменту. Но нужно настойчиво, ясно, доходчиво, аргументированно показывать нашу собственную позицию. Она, если мы будем это делать, если мы будем уделять этому необходимое внимание, то все попытки что-либо извратить и использовать это против нас обречены на провал. Но есть же очевидные вещи совершенно. Да? О них просто нужно говорить. Вот спросите японцев, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Да чуть ли не каждый третий скажет, что Советский Союз. Ну это же бред, но это так. Спросите, кто там внес основной вклад в развитие, в победу над нацизмом. Ну, понятно, западный обыватель обязательно скажет, Соединенные Штаты, Великобритания. В Великобритании погибло, по-моему, 350 тысяч человек за всю Вторую мировую войну. У них в Первую мировую погибло 1 200 000, что ли, за Вторую мировую 350 тысяч, 400. В Америке, то у американцев погибло больше, 500 тысяч, по-моему, 550, что ли. У нас-то 27 миллионов. Вся машина основная вермахта была для себя сосредоточена. Вот у вас здесь Прохоровское поле рядом. Мы все знаем, что такое Прохоровка. А в мире мало кто слышал об этом. Надо говорить. Надо говорить и не стесняться. И не для того, чтобы, прошу прощения за моветон, не под камерой будет сказано, жабры раздувать, вот какие мы там великие. Нет, а просто показывать реально роль нашей страны в мировых процессах. Показывать, что мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать. Но и исходим из того, что с нами тоже будут считаться, уважать наши законные интересы, законные права. Самая большая в мире страна по территории. Самая большая. Не так, как в Индии там, или в Китае. Там не 1,5 миллиарда человек. Но 146 миллионов тоже и по населению приличное. Понимаете, у нас не может не быть своих интересов. Мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами. А для этого, конечно, нужно объективно подавать и информацию о себе, в том числе и о нашей истории. Вы правы.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Коронов Дмитрий, начальник участка производственного концентрата, обогатительная фабрика, Лебединский горнообогатительный комбинат. Вот говорят, мечты сбываются, но я об этом даже мечтать не мог, о том, что я буду беседовать с вами. И я всегда верил в демократию России, и сейчас мои слова, моя беседа с вами является тому подтверждением, слава до слова, то есть я не готовил речь, я не готовил вопрос. Я узнал, что я буду здесь, да, и генеральный директор «Металлоинвест» говорил нам, собирался, естественно, предварительно, что мы можем задавать любые вопросы на любые темы, никаких ограничений нет абсолютно. Вот, воспользуюсь этим, хотел бы не просто как-то голословно и все-таки сказать, как слова мои идут от души и от сердца. Я хотел бы поблагодарить. По счастливым сечениям обстоятельств здесь собрались Евгений Степанович Савченко, извиняюсь, я немножко волнуюсь, Олег Юрьевич Михайлов. Поблагодарить Евгения Степановича. Я являюсь как бы коренным жителем Белорусской области, город Губкин, родился и вырос здесь. Хотел бы поблагодарить его за то, что с течением времени моего роста, да, с каждым годом ведутся какие-то работы постоянно за чистые дворы, за благоустройство территории, за ремонт детских садов, школ, за спортивные комплексы. То есть это все есть, и вы это знаете, да, но я как бы хотел, чтобы все-таки, наверное, вся Россия об этом знала. Хотел поблагодарить Олега Юрьевича Михайлова за то, что созданы не только условия труда работников, да, отрасли, нашей отрасли металлургов, но и созданы, вот в советское время были такие комнаты эмоциональной разгрузки, такие-то красные уголки и так далее. Сейчас, по примеру, допустим, на Лебединском ГОКе, на территории обогатительной фабрики, построен храм-часовня в честь святой великомученицы Варвары. Это покровительница горняков, ну и шахтеров. Вот. Я работаю, естественно, там и стараюсь ежесменно, в перерывах, какие-то технические перерывы, там, перерыв на обед. Я посещаю эту часовню, мне там нравится, и, а точно 100%, не мне одному там нравится находиться, и лишний раз обратиться к Богу, да, то есть я являюсь православным христианином, и хотел бы Олегу Юрьевичу все-таки сказать за это спасибо, за то, что не просто какая-то работа, да, по добыче, переработке железной руды, но и есть возможность работнику, скажем так, эмоционально немножко отдохнуть, разгрузиться от тяжелой работы, все-таки нелегкая работа. Вот и вытекая из этого, хотел бы задать вам вопрос, ваше отношение к этому и других руководителей крупных каких-то организаций, предприятий, могут ли они воспринять эту идею, я не знаю, может быть, у кого-то где-то это и есть, но все-таки или как руководство к действию воссоздать или построить какие-то на территории своих предприятий какие-то вот такие, скажем так, маленькие святыни, да, вот ваше отношение к этому и как-то.
Ну, во-первых, спасибо. Во-первых, у меня, значит, немножко выручили. Мне необходимость нахваливать ваших начальников. Потому что я все-таки награждаю иногда, но поскольку у меня не наградное дело, а все-таки функция такая более разнообразная. Но надо сказать, что Евгений Степанович относится, безусловно, к категории наиболее опытных и наиболее успешных руководителей регионов Российской Федерации. Это правда. Оно, безусловно, есть и вопросы, есть и проблемы. Такого не бывает, чтобы проблем не было. Мы с ним сегодня еще об этом, безусловно, поговорим. Что касается... Знаете, пошире ваш вопрос возьму. Социальные нагрузки на экономику, на предприятие. Она, эта социальная нагрузка, когда-то в Советском Союзе была абсолютно обязательной. И каждое предприятие крупное содержало больницы, школы, там, не знаю, вузы, интернаты. Но вузы — это другое дело, это подготовка кадров. Вот. Честно говоря, да, и вот так вот сразу отсечь все это, что происходило иногда в 90-е годы, ну там просто предприятия закрывались, в начале 2000-х, невозможно и очень опасно и жестко, и несправедливо по отношению к людям. И неправильно поэтому. В этой связи, конечно, предприятия крупные, да, они нагрузку так или иначе несут. Ну, спортивные клубы там содержат и так далее. И в общем и целом это неплохо. Но генеральный все-таки способ или путь развития все-таки в другом. Повышать заработную плату и дать возможность людям на эту заработную плату пользоваться тем, чем они захотят. Скажем, ехать не просто в ведомственный дом отдыха или санаторий, а поехать туда, куда он хочет. Или лечиться не только в своей поликлинике, а там, где лучше предоставляют услугу медицинскую, там, где лучше лечат. Вот это правильный генеральный путь. И снижать нагрузку социальную на предприятие, но дать возможность увеличивать заработную плату. И дать людям право, и еще раз повторю, возможность получить эту услугу, где хотят, где им лучше кажется. Но полностью закрутить вот эту социальную составляющую предприятия, наверное, сегодня невозможно. Ну и не нужно, повторяю. Ну а что касается вот таких вещей, как ну, чисто духовные, что ли, составляющие, там, церкви, мечети, синагоги, буддийские храмы, они дорого ведь не стоят для руководителей предприятий, для акционеров, но могут многое дать с точки зрения ну, душевного состояния людей, которые работают на соответствующем предприятии или проживают на определенной территории. Здесь у вас есть хороший пример. Это вот, вот это самое Прохоровское поле, где вот мы сегодня с Евгением Степановичем говорили, где есть и храм, и синагога, и ну, вот сейчас там договорились, да, или уже есть мусульман, да, место для поклонения мусульман. Ведь там погибли люди из разных регионов бывшего Советского Союза, и их родственники приезжают туда поклониться памяти своих предков, героических предков. И, конечно, это очень хорошо, что здесь у вас на Белгородской земле вот такая, такая практика и такая традиция сложилась. Очень рассчитываю на то, что и в других регионах России это будет мультиплицироваться и развиваться. Спасибо. Ну, давайте, может, потихонечку будем заканчивать. Да, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофон.
Спасибо. Владимир Владимирович, Черкащенко Наталья, главный эколог Лебединского ГОКа. Всегда с удовольствием смотрю на то, как вы изящно и легко отвечаете на вопросы журналистов. Не всегда доброжелательные, иногда даже провокационные. И здесь уже упоминался фильм, снятый американским журналистом. Большой резонанс получила интервью с американской журналисткой, которую вы дали. Вопрос такой. С кем вам все-таки приятнее и интереснее общаться?
С вами, мужчинами? с вами.
Нет, я про журналистов.
Вы знаете, я говорю совершенно искренне. Это не рисовка какая-то, я говорю совершенно откровенно. Мне всегда легче общаться с людьми, которые вот на земле стоят, с рабочими людьми, ну, не знаю, рабочими в широком смысле этого слова, те, которые сами что-то делают своими руками или своей головой. Я чувствую себя как бы вот, ну, как бы органичной частью этих коллективов. И это первое. Второе, это очень, очень полезно всегда, потому что это вот всегда, ну, чувствуешь, как, да, чем люди живут, чем они дышат, какие там проблемы. Это важно очень для работы. Вот я говорю совершенно искренне. И потом это интересно, это есть настоящая жизнь. Вот она настоящая жизнь. А все остальное это такой пинг-понг, понимаете? Это спорт такой. Это такая сфера пропаганды, скорее всего. Но это не то, из чего жизнь состоит. Жизнь состоит из того, чем вы занимаетесь. Вот чем вы занимаетесь, над чем вы работаете. Вот это и есть наша жизнь. Это и есть наша страна, наши люди. Вот это самое важное и самое интересное. Что может быть интереснее России? Ничего.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Зовут меня Даниил Лысых, электромонтер «Лебединский ГОК». У нас много земляков, которые добились больших успехов в спорте. Например, вот на днях Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира по боксу. И всем известно, что вы тоже любите спорт, в частности самбо. А есть ли у вас еще какие-либо увлечения? Спасибо.
В смысле спортивные?
Вообще.
Ну, спортивные. Ну, я думаю, что все и так знают. Мне так казалось, что все знают. Но я повторю еще раз. Ну, самбо — это то, с чего я начинал. Потом начал дзюдо заниматься. Ну, это считаю основные мои спортивные увлечения. А потом уже научился кататься на лыжах. Вот последние несколько лет пытаюсь научиться играть в хоккей. Ну, как любая игра, это всегда так захватывает, всегда интересно. Значит, я очень люблю музыку. Вот и в свободное время, если возможность есть, я с удовольствием ее слушаю. И у меня друзья есть, музыканты хорошие. И люблю послушать записи интересные, хорошие. Вот. Ну, мне кажется, достаточно. Давайте будем завершать, ладно? Я хочу вас еще раз поздравить со всеми тремя праздниками, пожелать вам всего самого доброго, успехов вам, хорошего настроения праздничного. Хочу вам пожелать всего доброго в личном плане, чтобы в семьях у вас все было нормально, чтобы вы были здоровы и счастливы. Спасибо вам большое.